Прочитаем Иоанна, 12 глава, 1-2 стих и потом 9 и ниже. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого воскресил из мертвых, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущего имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черт сего, носи, царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он воззвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Вообще, мы очень эмоциональные люди. Ну, я думаю, так нам рассказывают, что мы гомо сапиенс, человек разумный, но по факту мы видим, что мы, наверное, какой-нибудь гомоэмоционаликус какой-нибудь, наверное, не знаю, есть такой или нет, что мы очень сильно подвержены эмоциям, и ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но на самом деле на нас это очень работает, и за наши эмоции вот в магазин приходим, да, видим ценник там, 1000, перечеркнуто написано 600, ну дешево же. И не вспомним, что там 600 на той неделе стоило, ну или еще что-нибудь такое. И вот и это срабатывает на нас. Мы смотрим на ценник 999, мы все понимаем, что это 1000, но вот где-то вот, ну вот, недорого. И вот как-то, и мы не бессознательно, мы все понимаем, мы все знаем, и все равно два берем по цене одного и так дальше. Это самые простые примеры. Друзья, возьмите сферу отношений, нашего раздражения, порой радости. Мы очень подвержены эмоциям, влиянию эмоций. Вот здесь мы видим тоже эмоциональный такой всплеск, такой, знаете, душевный порыв, эмоциональный порыв у людей. Они искренне это делали. Причем они настолько не просто вот эти ветви срезали, принесли, положили, они одежду свою с себя снимали, в пыль вложили, да, ну то есть, кажется, и они от сердца это делали, восклицали, но никто не сомневался, ну не знаю, я не сомневаюсь в их искренности. Но Христос плакал. Но Христос смотрел на это и плакал. И Христос, кажется, целенаправленно, ну, знаете, вот ослик, не какая-то там какая-то процессия такая, да, ослик, Христос на этом ослике въезжает в Иерусалим, и люди все вот на этом эмоциональном подъеме кричат, кладут ветви и все, и одежду свою. Но если мы чуть ниже прочитаем, мы увидим, что сколько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Ну, кажется, как не веровали, они же вот... Ну вот они же приходят с ветвями, с одеждами, разве не верят? Но тут написано, почему они это делали. Ну вот мы прочитали, да, почему? Несколько раз эта мысль так или иначе повторяется. Потому что народ свидетельствовал, что он воскресил из гроба Лазаря, потому и встретил его народ. Ибо слышал, что он сотворил это чудо. Чудо увидели, да, эмоциональный какой-то такой прилив получили, толпа захватила, все подхватили эту весть. Знаете, наверное, если Христос в тот момент сказал взять оружие, кинуться на римлян, наверное, бы кинулись. Но не понимали сути, кто пришел, что он хочет сделать, к чему он призывает. Не понимали вот истинной сущности происходящего. Знаете, ну если опять же вернуться к той теме, что мы очень подвержены, вот просто несколько примеров из Писания, где было подобное. Израильский народ выходит из Египта, удивительным образом пересекает Красное море, которое волнами своими покрывает войско, которых преследовало египетское. Да? И вот израильтяне, удивительное избавление. И в 15 главе книги Исход мы читаем, что Мариам, она воспела торжественную песнь, которую все подхватили, все ликовали. Но я не буду ее всю читать. Тут написано, что Господь муж брани, что Он покрыл в пучину, что Он врага их поверг. И тут так написано, что «да царствует Он». И, ну, эта мысль тут повторяется, 16 стих, да нападет на них страх твой, Господь, Ну, в общем, столько всяких разных слов. Очень я представляю, как они пели, как они ликовали. Они столько молились, столько просили избавить от этого рабства. Столько лет детей убивали. Все, казалось бы, все безвыходно. И вот Бог дает избавление, удивительное, многими чудесами. И мы читаем в этой же главе, 24 стих. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить». Чуть-чуть прошло времени, вот этот эмоциональный подъем спал. Несколько стихов, еще вот 20 стих Мариам еще поет, да, 24 народ уже возроптал, нечего пить. Израильский народ при Иисусе Навине, мы читаем, когда уже захвачена земля, 24 глава, 16 стих, говорит израильский народ, не будет того, чтобы мы оставили Господа. Но мы-то после Навина читали книгу Судей, и мы знаем, что стоило эти слова. Еще один пример, 3 царство, 17 глава, 39 стих, Божий, ну, муж Божий, Илия, великий пророк, который сотворил там удивительное чудо, там даже сейчас памятник на той горе стоит, где это произошло, где он поверг этих пророков Дубрану. Все, кажется, такое избавление, такой эмоциональный подъем, и весь народ, он тогда пал и кричал, Господь есть Бог. Вообще, Господь есть Бог, это словосочетание, ну, помните, когда Христос на кресте был, он говорил, Или, Или, лама савахвани, да, савахвани. И вот Или, Боже мой, Боже мой. Илия, Или, это созвучные фразы, которые, ну, знаете, народ кричал Илия, ну, то есть, Господь есть Бог, то есть, и вот имя, и все так вот созвучно, казалось бы, такой вот эмоциональный подъем, кажется, все, сейчас все пойдет по-другому, завтра все будет по-другому, всех идолов выметим, будем Богу служить. Но наступает завтра, Илия убегает, великий пророк Божий просит себе смерти, он говорит, я не знаю, что делать с этим народом, он все, они опять, все опять перевернулось, опять его ищет убить Иезавель, кажется, что на этом, что делать? Вот такие у нас, даже мужи Божии, и то, ну вот, мы видим, это подверженность каким-то таким порывам порой. Но рано или поздно порыв заканчивается. Я думаю, у многих здесь присутствующих, ну не знаю, может быть, есть, конечно, кто-то очень хладнокровный, но я думаю, у всех, наверное, было такое, когда казалось, Господь так близко-близко, казалось, Он прямо на тебя смотрит, внутри вот так вот прям тепло, и чувствуешь Его любовь и заботу, какое-то особое явление, бывает, Господь там детей исцелил, или какое-то чудо сделал, ты так видишь, что Господь рядышком-рядышком с тобой. Что потом происходит? Рано или поздно это чувство, оно уходит, порыв, любой вот этот эмоциональный порыв, он когда-то заканчивается. И эти же люди, они же, ну уже говорили об этом сегодня много, что эти же люди, они потом кричали, распни, они же глумились и говорили, сойди с креста и уверуем в тебя. И кажется, ну как так, и вот в нашей жизни тоже бывают подъемы, а подъемы, кстати, могут длиться достаточно долго, они могут там несколько недель, месяц, даже полгода может длиться, но рано или поздно он закончится. И наша жизнь духовная, она часто как кардиограмма, да? То у нас вверх, то вниз, то просто тишина, ничего не происходит. Кажется, во тьме, кажется, и Господь как будто оставил. Разный бывает момент. Для Господа, мы видим, что для Господа важна стабильность. Кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, тому жизнь вечна. И знаете, наверное, я бы, если бы это услышал, я бы сказал, не-не-не, это не для меня. Я еще раз скажу, что я очень эмоциональный человек. Для меня, ну я вот холерик по своему темпераменту, для меня очень важно вообще, что происходит со мной, что сказали. Знаете, я помню еще лет 20, наверное, мне было, вот тогда еще, сейчас просто не умею, тогда совсем не умел принимать какие-то замечания, похвалы, и, в общем. И вот помню, как-то мне поручили проповедь прямо перед собранием, у нас тогда так было, что брат прямо перед собранием поручал, а у меня вообще ничего не было, и вот я вроде отказаться не могу, я вот прям на ходу там вот собрал какие-то мысли, вышел, сказал проповедь, такая плохая проповедь получилась, ну на мой взгляд. Я сел, сижу, думаю, никогда больше за кафедру не пойду, зачем я туда вышел, что, я ничего говорить не умею, все, и все, я сижу, в общем, все, жить не хочу. Ну и мы вечно потом, все, я в таком настроении, собрание заканчивается, мы там собираемся молодежь идти на посещение, думаю, вот еще пересказывать мы пробовать будет. Ну, у нас тогда такой порядок был, что молодежь пожилым шла на посещение, пересказывала то, что было на своем. В общем, мы вот это вот все, что я нагородил, все пересказывать будут. И такой расстроенный, вот мы садимся с группой молодежи, а ко мне одна сестра подходит, говорит, слушай, такая проповедь была сегодня хорошая, мне так много, вот, ну, Господь через тебя сказал. И я такой думаю, ну, в принципе, правда неплохая была. Вот, потом садимся в трамвай, и другая сестра говорит: слушай, вот ты так сегодня сказал хорошо. Я говорю: ну да, а представь, я даже не готовился. Все, уже в другую сторону понесло. И вот знаете, и так постоянно, вот сколько себя помню, меня все время носит вот в разные стороны. А Богу стабильность нужна. Господу стабильность нужна. И что делать? И вы знаете, что делать? Ну, как Библия характеризует праведника? Вот как Библия характеризует праведника? Кто такой праведник? И мы читаем притчи, 24 глава, 16 стих. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». О, оказывается, праведник – это не тот, кто не падает, а тот, кто встает. Еще один стих, Михея, 7 глава, 7, 8, 9 стих. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хоть я упал, но встану. Хоть я во тьме, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего». Оказывается, праведник – это не тот, кто не грешит, кто всегда во свете. Праведник, кажется, может и согрешить, и упасть, и даже какое-то время во тьме оказаться. Но это тот человек, который встает. Это тот, который смотрит на Господа, который в нем видит свет. Человек стабильный не в том, что у него все идеально в жизни, и всегда все он на подъеме, и все хорошо у него. Это тот человек, который движется в верном направлении, который не подвержен этим порывам, а способен быть стабильным в своем посвящении Богу. Вот именно в этом. Для меня очень такой хороший пример – это Давид. Давид, он, у него в жизни много всего было. И подъемы, и взлеты, и падения, и предательства, и много-много всего в жизни переносил он. Но у него всегда, он говорит: я всегда видел перед собой Господа. Он в своем псалме уже под конец жизни, да, пишет, он говорит: межи мои прошли по прекрасным местам. Какие там прекрасные места? Давайте вспомним, какие прекрасные места он прошел, что он претерпевал, как он жил, как на него Саул охотился, как он убегал. Потом Саул умер, казалось бы, ну все. И вот так вся его жизнь. Потом вроде стабилизировалась, воцарился, все вроде хорошо, сын восстал. И вот такая вся жизнь, казалось бы, вот в разность, вот столько всего он принес. Но он смотрит назад, он говорит: межи мои пришли по прекрасным местам. И дальше следующий стих ответ: всегда видел я перед собой Господа. Не дело в том, что все идеально было, и без падений, и все хорошо, и вот у него такая жизнь примерная. Вопрос в другом. Он умел вставать, он умел все равно двигаться, он жил принципом «хочу быть твоим». Я не представляю себе жизни без тебя. Я могу согрешить, упасть, но я не представляю, как я буду без тебя. Господь, хочу быть твоим. Вот этой посвященности, вот в чем стабильность должна быть. Посвященности в нашем движении к Господу. И интересно, Давид, ну вот ну, такая ситуация очень ярко характеризующаяся. У него был как-то душевный порыв, ну у него много их было в жизни, но был такой порыв, он говорит: хочу храм построить. Как-то лежал, размышлял, ну как так, у меня дворец, а там, я хочу храм построить. Хороший порыв? Хороший. Но к нему приходит пророк, говорит: нет, ну там определенный диалог был, да, но он говорит: нет, ты не построишь. И кажется, ну все, да. Вы знаете, мы прочитаем из первого Паралипоменон, когда Давид уже призвал Соломона и сказал, и завещал ему построить дом Господу, и сказал Давид Соломона: сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой, и мир, и покой дам Израилю в дни его, он построит дом имени моему. Но дальше, очень интересно, Давид говорит ему: и вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 тысяч талантов золота и 1000 тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество, и дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. Ну, то есть Давид, вот был у него порыв, но Господь его, ну вот, остановил в этом порыве. Но он не остановился в своем посвящении. Он сказал: Господи, не могу построить, но я сделаю все. Ну, там в другом месте написано, он чертежи заготовил, все продумал, все, только построить осталось. И людей приготовил, все приготовил. Давид, вот я думаю, нам бы так жить. Вот этот сегодня праздник, мы, ну, мы видим, понимаем, да, люди были на подъеме, на эмоциональном, но это не было основы, не было понимания, ради чего Христос пришел, не было понимания жертвы, не было веры настоящей. Мы читаем 37 стих, да, столько чудес, и не веровали. И не веровали, не понимали, не того ждали. Не того, что, как они себе представляли, так они хотели, чтобы все получилось. Не так, как Господь. Господь им говорит, я буду вознесен. Он так им намекает, говорит, прямым текстом практически говорит. Они не хотят слушать. Они хотят только вот верить в то, что в своей голове нарисовали. Прошло, пошло по-другому, не так, как они запланировали, заунывали, недоумевали и отвернулись, и даже ученики оставили его в какой-то момент. Я думаю, это то, что нам нужно искать, посвященности. Может быть, мы ждем каких-то особых явлений в своей жизни. Может быть, мы не раз уже такие решения принимали, что завтра я начну читать Библию стабильно, там, со следующей недели я буду там, не знаю, проповедовать, может быть, или там еще что-то, я стану верующим. Может быть, мы принимали такие решения, но знаете, как каждый раз просыпаешься и сегодня, да, не завтра, завтра все откладывается, откладывается. Вот, может быть, уже каялся много раз, и как-то не получается ничего. Снова и снова приходишь вот к разочарованию. Может быть, ждем каких-то особых явлений, как помните, у купальни Ефезда лежали больные, и они ждали движения воды. Кто-то, может быть, ждет молодежного общения, особого какого-то призыва, каких-то особых эмоций, особых песен. Если у тебя есть понимание, что ты хочешь быть Его, ты не представляешь себе жизни без Него, значит, ну, надо вокруг этого выстраивать свою жизнь. Если нужна молитва, ну, надо пройти и помолиться, покаяться, отдать себя, посвятить себя Ему. Может быть, в жизни уже есть покаяние, есть возрождение, но нет вот этой стабильной посвященности. Но это тоже нужно искать. Возможно, оно придет не сразу, но тот момент, когда Господь подойдет и спросит, хочешь ли быть здоров, не надо ждать движения воды, надо просто вставать и идти за Ним. Поможет нам этому Господь, давайте помолимся об этом, чтобы нам быть духовно стабильными, не подвергаться вот этим эмоциональным волнам своей жизни, а жить посвященной Господу жизнью. Аминь.